Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие проблемы на самом деле волнуют НАТО? Дискуссия на конференции по безопасности в Мюнхене. Русский проект против националистов. Основы национального движения в России. Конгресс США расследует коррупцию в Ираке. В фокусе правительственные заказы и контракты. И может ли национализм быть порождением глобализации? Мнение ученых. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Из выступления президента Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в прошлую субботу.
Мы готовы и дальше работать по этому направлению. Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков каждый. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит.
После этих слов ни у кого не осталось сомнения, что официальная Россия, несмотря на специальный совет, в рамках которого происходит сотрудничество Москвы и Брюсселя, официальная Россия по-прежнему рассматривает Североатлантический союз как организацию враждебную, имеющую иные российским интересы и даже представляющую угрозу безопасности России. Но президент Путин выступил и уехал. А те же самые представители НАТО и главы государств, недавно вступивших в Союз, стали обсуждать проблемы, которые на самом деле, с их точки зрения, представляют угрозу безопасности цивилизованного мира. Атмосфера разрядилась. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, говоря о заслугах Европейского Союза за 50 лет существования, предложил аудитории, например, такой вопрос. Смог ли Европейский Союз обнаружить или создать формулу мира, безопасности и процветания? Судя по некоторым выводам президента Ильвеса, все-таки смог.
Расширение Европейского Союза в 2004 и 2007 годах – это включение государств, освободившихся от коммунистического тоталитарного правления, чтобы они смогли преобразовать себя в процветающие европейские страны. Обещание включения их в ЕС благодаря политике расширения Союза не только гарантировало свободные выборы, но и законность и уважение прав человека. Эти идеи стали органичной частью этих стран. И как Европейское экономическое сообщество, так и потом ЕС справедливо виделись как стена, не позволяющая соскользнуть в прошлые авторитарные времена.
И все это благодаря чему? Благодаря одной простой идее расширения.
Идея состояла в следующем. Если вы хотите быть с нами, вы должны быть как мы.
Но ЕС в ближайшее время вряд ли сможет еще больше расширить свою территорию. Соседние страны, даже если выполнят все демократические нормы Союза, вряд ли смогут подтянуться к его уровню по экономике. Как же поддерживать их демократический порыв? Как сделать проведенные в них реформы необратимыми? Расширенное сотрудничество с ЕС в рамках программы отношений с соседями вряд ли станет для этих государств настоящим стимулом.
Есть одна альтернативная возможность – НАТО, хоть эта идея и непопулярна. Поскольку за последние 15 лет трансатлантические связи значительно ослабли, возможно, именно членство в НАТО будет тем пряником, который ЕС дать не может. Мы знаем из истории, что членство в ЕС – главный стимул для внутренних реформ в стране. Может быть, нам стоит перенаправить наши усилия и поддержать реформы в соседних странах не через ничего не значащую программу отношений с соседями, а через активное сотрудничество по линии ЕС-НАТО и через расширение Североатлантического союза.
Так видится процесс демократических преобразований на Востоке эстонскому президенту. Но все это хорошо, когда речь идет о странах, стремящихся соединиться с Западной Европой.
востоку от нас Россия. Конечно, мы все хотим, чтобы Россия была истинной либеральной демократией, с которой уживаются права человека, свобода слова и так далее. Мы все хотим, чтобы Россия была позитивной движущей силой к миру и безопасности в нашем регионе и во всем мире, чтобы она занимала конструктивные подходы в таких вопросах, как нераспространение ядерного оружия, замороженные конфликты и тому подобное. Но возникает вопрос, как Европейский Союз будет отвечать стране, которая считает, что присутствие демократии у ее границ – это угроза, а деспотизм у ее границ – это источник стабильности?
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, президент страны, которая только стала участницей ЕС и НАТО, не дал ответа на этот вопрос. На что думает по поводу угроз безопасности, демократии, расширения и задач НАТО генеральный секретарь этой организации Яап де Хоп Схефер? Через 2 года Союзу предстоит отметить 60-летие. Какие программные цели ставит к этому времени генеральный секретарь НАТО?
Афганистан и успех в Афганистане – это ключ к ответу на вопрос, может ли Союз привносить свои ценности. К 2009 году мы должны видеть, как Афганистан движется по пути к долгосрочному миру и стабильности, переломив хребет сопротивления. Конечно, к этому времени в стране еще сохранится серьезное присутствие войск НАТО, но баланс между военными и гражданскими стабилизационными силами будет иным, и надеюсь, что к 2009 году мы будем свидетелями намного более обширных восстановительных работ и развития страны, чем даже сегодня. Мне бы хотелось надеяться, что в 60-ю годовщину НАТО в 2009 году афганское правительство будет более в состоянии взять страну в свои руки. В конце концов, именно для этого мы там и находимся.
Вторая цель генерального секретаря НАТО.
Мы должны намного больше соединить наши усилия для того, чтобы сделать Европу единой и стабильной. В 2009 году, думаю, мы увидим Косово с четким политическим статусом, крепкими институтами демократии, серьезным экономическим развитием и, да, тесно сотрудничающим с Сербией. И, кстати говоря, в нем уже не потребуется столь мощного международного военного присутствия. И когда я это говорю, я понимаю, что сейчас силы KFOR необходимы, они должны оставаться там и будут оставаться в полном составе. И ни у кого не должно возникать сомнений, что KFOR присутствует в Косово для того, чтобы одинаково защищать как большинство, так и меньшинство населения.
А что касается демократических устремлений Сербии и ее нынешнего курса на евроинтеграцию?
В 2009 году мне бы хотелось видеть больше стран в составе НАТО, 26+. Я бы хотел, чтобы Сербия твердо шла по пути вступления в НАТО. И я бы хотел, чтобы мы подошли ближе к удовлетворению желаний Украины и Грузии. И когда я говорю «Украина», я сразу вижу реакцию, что это непросто. Конечно, украинский народ должен решить этот вопрос сам. Тем не менее, я надеюсь, что к 2009 году у нас будут более близкие отношения и с Украиной тоже.
Третья цель генерального секретаря НАТО.
На саммите 2009 года лидеры Союза, с моей точки зрения, должны принять новую стратегическую концепцию НАТО. Мы извлекли уроки из наших операций в Афганистане и Косово и продолжаем их извлекать. Это уроки о безопасности в 21 веке. Какие это уроки? Во-первых, наша безопасность не сводится к военной мощи. НАТО должна стать составной частью зарождающейся сети международных институтов. А это означает более структурированное отношение с ООН и истинное стратегическое партнерство с Европейским Союзом.
Где в этом видении будущего НАТО находится Россия после мюнхенского выступления Владимира Путина? Ведь Яап де Хоп Схефер не раз заявлял, что видит в России только партнера.
И в этом году мы отмечаем 10-летие основополагающего акта в отношениях между Россией и НАТО и 5-летие Совета Россия-НАТО. И мы должны использовать эти круглые даты как стимул для расширения сотрудничества и для того, чтобы сделать это сотрудничество более заметным.
А что выступление Владимира Путина?
Я Я должен честно сказать, я вижу несоответствие между тем, как развивается и развивалось в последние годы сотрудничество между Россией и НАТО и речью президента. И я не могу скрыть своего разочарования и расстройства. Мне кажется, что это неконструктивно, потому что в этом партнерстве России с НАТО есть интерес для обеих сторон. Есть выгода для России, есть выгода для НАТО. И кого может беспокоить, я спрашиваю это риторически, повторяя слова президента Эстонии Ильвеса, кого может беспокоить, что к границам его государства приближается демократия и законность? У кого это может вызвать беспокойство? У меня нет. И мне кажется, ни у кого не должно. Надеюсь, что найдутся способы смягчить мое разочарование и разочарование союзников. На самом деле, я намного ближе ощущаю себя к позиции канцлера Ангелы Меркель. Она нарисовала целостный подход к глобальным проблемам. НАТО, ООН, Европейский Союз, мировые доноры, Всемирный банк и так далее. Вот путь, по которому мы должны идти, если мы говорим, что нет одной какой-то организации, которая может ответить на все вызовы и угрозы современности. Так что я расстроился.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В конце прошлой недели партия «Единая Россия» объявила о запуске так называемого «русского проекта». В его рамках будет создана отдельная программа, которая войдет как составная часть в общепартийную идеологическую доктрину. Эксперты уже говорят, что, формируя новое направление внутри партии власти, Кремль хотел бы собрать под ее крылом максимальное количество разнообразных националистических групп, движений и организаций. Однако сами националисты восприняли инициативу «Единой России» весьма враждебно. Об этом Андрей Бабицкий.
Национальное движение в России приобрело столь многообразные формы, что свести его к единому набору формул сегодня невозможно. Еще в первые годы президентства Владимира Путина Кремль поддержал государственническое евразийское движение Александра Дугина, которое выступало за усиление российского государства и не слишком настаивало на расовой дифференциации российского общества. Сегодня дугинский проект вместе с частью националистов-державников, группирующихся вокруг главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова, полностью ассоциирует себя с действующей властью, а потому и не является адресатом русского проекта, рассчитанного на так называемую внесистемную националистическую оппозицию. Другая часть национального движения, представленная такими организациями, как Конгресс русских общин или Движение против нелегальной иммиграции, а также множеством более мелких групп, условно говоря, объединена лозунгом «Русская Россия». Она требует прав для русского этноса, который, по ее мнению, влачит самое жалкое существование в границах собственного государства, отданного на откуп узкой группе людей, находящихся у власти, которые обслуживают либо личные, либо чуждые России интересы. Этой части свойственно представление об особой миссии русского народа, противостоящего утилитарному, утратившему духовную силу и Божий замысел Западу. И, наконец, еще одно направление, структурировавшее себя недавним проектом под названием «Норма», ориентировано на Запад. Это движение крайне неоднородное, на своих флангах формируется как из сторонников российской теории, выбирающих белую Европу как образец для подражания, так и тех, кто привержен либеральным ценностям западного мира. Ну и, наконец, большое количество разнообразных маргинальных, в основном агрессивных молодежных групп, манифестирующих себя как языческие, фашистские, проповедующие расовую чистоту и ратующие за изгнание из России народцев. Это скинхеды, футбольные болельщики, стихийные банды с рабочих окраин. Почему Кремль за год до выборов решил попытаться прирастить национальную идею к недооформленной официальной идеологии? Президент Русского общественного движения, член Центрального комитета Конгресса русских общин, главный редактор газеты «Спецназ России» Константин Крылов уверен, что речь идет о попытке присвоения властью серьезной общественно-политической силы с одной только целью – полностью выхолостить ее.
Примерно в последние 3 года в России националистическая проблематика стала приобретать все большее значение. Если в 90-е годы русский национализм был по большому счету маргинальным мировоззрением, а в 2000-е соответствующие настроения масс были массово же приватизированы новым путинским режимом, то в настоящий момент ситуация изменилась очень сильно. Начался лавинообразный рост политизации масс вообще, довольно быстро приобретший националистические черты. Сейчас уже стало окончательно ясно, что националистические настроения невозможно не подавить политтехнологическими методами, не массовыми пропагандистскими кампаниями. Это можно сделать только двумя способами. Либо силой, либо же власть найдет способ их канализировать, ну и в конечном итоге возглавить. Разумеется, здесь власть будет восполнять традиционную роль Сусанина, постарается завести все эти настроения в какой-нибудь очередной тупик. Что касается партии «Единая Россия», то здесь все понятно. Эти люди, естественно, работают именно на этот самый второй проект. Канализировать эти настроения и завести их, собственно, даже неважно куда, лишь бы увести от той цели, которую националисты перед собой ставят.
Вот как сформулированы некоторые вопросы, предложенные «Единой России» для обсуждения в рамках русского проекта. Россия для русских. Что такое русская нация? Русский мир, территории и границы. Русский национализм и расизм. Национализм как идеология. А в том, что у партии власти хватит деликатности и интеллекта верно выстроить дискуссию на национальную тему, сомневается культуролог, главный научный сотрудник Института социологии РАН Игорь Яковенко.
Сами те проблемы, которые заявлены для дискуссии, в принципе, могут рассматриваться как нормальные академические серьезные проблемы, которые исследуют и научное сообщество, и общество. Другое дело, что применительно к тем персонажам и тем институтам, которые берутся за этот проект, ожидать чего-то живого и вразумительного трудно. Скорее всего, это выродится в некоторую такую громоздкую пиар-акцию или какой-то гроб повапленный. Хорошо бы, чтобы это ничем плохим не кончилось.
Нечто похожее уже происходило, говорит Станислав Яковлев, обозреватель интернет-сайта «Каспаров.ру». Власть приватизировала правозащитное движение, объявив единственной легальной площадкой правозащитной деятельности общественную палату. Похожая технология лежит в основании русского проекта.
Выясняется, что в России нет иных правозащитников, кроме общественной палаты. Всякие правозащитники, которые пытаются действовать параллельно общественной палате, немедленно объявляются маргиналами, лузерами и так далее. И точно так же это будет, такой будет русский проект, который будет заявлять, выносить весь национализм за скобки, а всякий человек, который будет называть себя националистом, будет там встречать у того же самого Ивана Демидова ту же самую предсказуемую реплику. Ну, если вы националист, идите к нам. Давайте как бы работать на власть, все прекрасно. Так власть-то, по мнению националиста, она же глубоко антинациональная. Безусловно, некоторое количество националистов придет в русский проект «Единой России», потому что людям обещано достаточно стабильное, достаточно хорошее финансирование. И вот, допустим, есть у националиста какой-нибудь спортивный клуб, где там его сторонники тренируются. Он приходит с этим клубом к «Единой России» и заявляет, что, знаете, вот мы очень хорошие националисты, как бы дайте нам, пожалуйста, как бы денег на развитие. «Единая Россия» эти деньги дает, а потом, в день X, ведь зачем вообще делается этот русский проект? В определенный день националисты лояльные, точнее, заявившие о своей лояльности, будут вынуждены выступить против националистов нелояльных. И вот в этот момент многое решится. Либо те самые лояльные националисты, вроде бы как бы многотысячная армия, которую под русский проект Иван Демидов собрал, пошлет Ивана Демидова к чертовой матери, либо оно действительно выступит на стороне власти и тем самым как бы дискредитирует себя как носитель национальной идеи, то есть их просто не будут воспринимать.
Главный редактор газеты «Спецназ России» Константин Крылов предлагает три варианта развития событий.
Первое. Если все пойдет так, как хотелось бы создателям этого проекта, то мы будем иметь следующую реинкарнацию, на этот раз уже на государственном уровне, все того же самого, скорее всего, евразийства, только в новой упаковке. Как это будет выглядеть? Сейчас идеологи «Единой России» уже озвучили то, что их не русский проект, это такой проект русскости без русских. Они уже сказали, что самые лучшие русские – это кто? Это немка Екатерина Великая и грузин Иосиф Джугашвили, более известный как Сталин. Далее, что мы считаем русскими вообще всех, кто хочет себя так называть. Русскость – это вообще внеэтническая категория. И в этом отношении, например, таджик, который на ломаном русском языке назовет себя русским, наверное, он тоже русский. Они очень жестко выступают именно против национализма в собственном смысле этого слова. С другой стороны, признание русских проблем на уровне государства может сыграть и в плюс. Например, может начаться нормальная общественная дискуссия по этим проблемам. Общественная же дискуссия – это, собственно, то, чего националисты и хотят, поскольку в свободной дискуссии они, как правило, побеждают. Я же думаю, что будет что-то среднее. Скорее всего, русский проект будет сопровождаться, с другой стороны, репрессиями против, собственно, русских националистических организаций, дальнейшей раскруткой темы экстремизма и русского фашизма. Что из всего этого выйдет, пока не ясно. Ясно только одно. Фарш невозможно провернуть назад. Уж если националистическая проблематика вышла из гетто, то вернуть ее туда будет крайне сложно.
Станислав Яковлев считает, что в рамках национального движения в России сегодня формируется новая общественная сила, которая считает, что национальным интересам русского народа целиком отвечают демократические ценности современной Европы. Это движение в целом сам Станислав Яковлев когда-то назвал национал-оранжистским.
Националисты при Ельцине заявляли, что необходима державность, необходим твердый порядок, необходимо подавление любой демократии и правозащитной деятельности и так далее. Что мы имеем сейчас? Авторитаризм, безусловный, фактически единовластие, чуть ли не монархия. Денег много, страна от денег лопается. Как это отразилось на жизни простого народа? Да никак. Более того, то, что сейчас происходит между властью и народом, похоже больше на издевательство со стороны власти. Пенсии урезаются, стабфонд растет. Лучшей дискредитации так называемого державного курса националистического движения 90 просто не придумаешь. Отсюда вывод, значит, мы в чем-то ошибались, говорят националисты. Они смотрят на Европу, они смотрят на Америку, они смотрят на государства, которые действуют в интересах собственного населения. Они смотрят, при помощи каких механизмов происходит это действие, как народ может влиять на власть. Естественно, они дрейфуют в сторону этих ценностей. Если они, по их мнению, являются носителями народной воли, значит, власть обязана эту волю учитывать. После чего они, как бы, естественно, подходят к единственной возможной политической системе, которая может воздействовать на власть при помощи как бы народного волеизъявления, это демократия.
Доктор философских наук Игорь Яковенко полагает, что русский общественный дискурс, коль скоро он станет широким и легальным, вещь далеко не безобидная.
Объективная логика обращения к национальной идее, к национальному, задана, так сказать, дефицитом идентичности. Кончился Советский Союз, и большая часть республик, которые образовались на постсоветском пространстве, как Западу от России, национальная идея как компонента существенная и в Прибалтике, и в Украине, и в Белоруссии существует, и в Молдавии. Это нормально. Вопрос в том, как она будет разрабатываться. А опасности, которые стоят на этом пути, они совершенно очевидны. Россия сегодняшняя, Россия полиэтничная. Мало того, это страна, где две мировые религии, христианство и ислам. Эти две большие группы общества, русские и тюрки, это существенные компоненты граждан России. Такого рода проекты должны разворачиваться, и такого рода проблемы в высшей степени осторожно в федеративных государствах, еще, ко всем прочему, гетерогенных.
Игорь Яковенко считает, что в общем дискуссия может оказаться и вполне пустопорожней. В случае, если дела пойдут плохо, она будет просто тихонько свернута.
О русском проекте «Единой России» Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Рабочие завода «Форд» в городе Всеволжск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Как сообщил профсоюзный лидер Алексей Этманов, на четверг назначена встреча трудового коллектива с руководством предприятия, на которой будут рассмотрены предложения по урегулированию конфликта. В Чите суд удовлетворил жалобу Платона Лебедева на отказ следователя Генпрокуратуры предоставить материалы, необходимые для его защиты. Постановление следователя Салавата Каримова, отказавшего Лебедеву, суд признал незаконным. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсации матерям, не получавшим пособия на детей. Жалобу в Страсбургский суд направили 7 жительниц Воронежа. Они, как и тысячи других женщин, не получали пособий в течение нескольких лет. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Буш выступил на пресс-конференции в Вашингтоне, первой с конца декабря. Демонтаж памятника советскому воину-освободителю в Таллине приведет к необратимым последствиям для отношений между Россией и Эстонией. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Власти Белоруссии пресекли попытки оппозиционной молодежи провести в Минске в день Святого Валентина несанкционированные акции. На юге Афганистана в результате авиаудара убит один из местных лидеров движения «Талибан», сообщило командование сил НАТО. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил удовлетворение тем, как в последнее время Пакистан сотрудничает с Кабулом в борьбе с терроризмом. В городе Арзамас Нижегородской области в одном из детских садов 25 детей заразились сальмонеллезом.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конгресс США расследует коррупцию в Ираке. В фокусе правительственные заказы и контракты. И может ли глобализация порождать национализм? Мнение ученых. В Нижней палате Конгресса США продолжается публичное расследование злоупотреблений, допущенных в ходе реконструкции Ирака. После чиновников Временной администрации, о чем мы рассказывали на прошлой неделе, наступил черед частных подрядчиков. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Председатель Комитета Палаты представителей по государственной реформе, демократ Генри Воксман, проводит целую серию публичных слушаний, каждый из которых вскрывает ранее неизвестные вопиющие факты. На сей раз он обратился к практике частных компаний, работающих в Ираке по контрактам с правительством США.
В течение двух последних лет я пытался получить ясный ответ на вопрос, который считал простым. Сколько денег дочерняя компания корпорации Халибартон под названием KBR и частное охранное агентство, выступающее в качестве субподрядчиков, зарабатывают на программе поддержки сухопутных сил? Мы знаем, что война в Ираке предоставила частным подрядчикам беспрецедентную роль в обеспечении безопасности. Почти 4 миллиарда долларов налогоплательщиков выплачены частным охранным агентством, а это только верхушка айсберга, потому что подсчитать доходы и определить качество работы субподрядчиков и субподрядчиков практически не представляется возможным. 31 марта 2004 года четверо американцев, работавших в службе безопасности компании Blackwater, все четверо ветеран вооруженных сил, угодили в засаду и были убиты в Эль-Фалудже. Их трагическая гибель стала поворотным пунктом в общественном мнении и повлекла за собой крупное американское наступление, известное как «Первая битва при Эль-Фалудже». В этой битве погибли 27 американских солдат и более 800 мятежников и иракских мирных граждан. По мнению военных наблюдателей, эти события вызвали эскалацию вооруженного сопротивления. Прошло почти 3 года, но мы по-прежнему не знаем название фирмы-подрядчика, на которую работали 4 сотрудников компании Blackwater.
По версии родственников погибших, в гибели людей виновата компания-подрядчик, не предоставившая им наиболее эффективных средств защиты. Но установить настоящего виновника оказалось непросто.
Мир подрядчиков и субподрядчиков настолько мутный, что мы не в состоянии докопаться до дна, дойти до конца цепочки, чтобы подсчитать, сколько налоговых долларов мы теряем на каждом этапе распределения субконтрактов. Но последствия этих растрат выходят за рамки сумм, выраженных в долларах и центах. Перед нами сегодня родственники 4 убитых сотрудников компании Blackwater. Они уверены, что Blackwater послала этих сотрудников в Эль-Фалуджу без надлежащей подготовки, не предоставила им бронемашины с пулеметами и тяжелое вооружение для защиты от нападения. Они считают, что налоговые доллары не дошли до сотрудников службы безопасности. Они полагают, что деньги, предназначенные для оплаты снаряжения, тихо осели в виде прибыли в многослойной структуре подрядов и субподрядов.
Свои показания комитету дала мать одного из погибших, Стивена Халверстона, Кэтлин Халверстон.
Все помнят это зрелище обгорелых трупов. Их проволокли по улицам и повесили на мосту. Мы переживаем этот кошмар заново каждый день, потому что эти люди были нашими отцами, сыновьями и мужьями. После ужасного инцидента 31 марта 2004 года мы обратились в компанию Blackwater за объяснениями. То, что мы услышали в ответ, потрясло нас. Нам было сказано, что обстоятельства, при которых были убиты наши близкие, это информация, не подлежащая разглашению. Когда мы потребовали показать нам доклад о происшествии, Blackwater заявила нам, что мы должны добиваться этого через суд. Для нас смерть близких была ужасной потерей, и судебная тяжба совершенно не входила в наши планы. Мы просто хотели знать, что произошло. Однако те, кто знал это в силу служебного положения, отказались сообщить нам эти сведения.
По словам Кэтлин Халверстон, условия, предложенные компанией Blackwater, выглядели привлекательно, однако не были соблюдены работодателем.
Blackwater предложила нашим мужчинам $600 в день за работу в частной охранной фирме в Ираке. А главное, она обещала предоставить им определенные средства защиты. Это условие было определяющим при решении вопроса о том, соглашаться ли им на такую высокооплачиваемую работу в зоне боевых действий. Нашим мужчинам было сказано, что им будут выделены бронемашины, что в каждой группе будет не менее 6 человек, что в экипаж каждой машины будут включены водитель, штурман и пулеметчик, и что каждому будет выдан автомат или пулемет для отражения атаки. Им было также сказано, что они получат возможность оценивать степень риска при планировании каждой операции и отказываться выполнять работы, если они сочтут обстановку слишком опасной. Blackwater не предоставила ничего из этих средств защиты.
Как выяснил член комитета республиканец Даррел Айса, тяжба с подрядчиком правительства США, скорее всего, не будет иметь судебной перспективы.
Насколько я понимаю, Конгресс США принял закон, запрещающий вчинять иски подрядчикам правительства, работающим в качестве агентов правительства США в зоне боевых действий. Я не спрашиваю, я делаю заявление для протокола. Совершенно очевидно, что когда компания подает заявку, она предполагает, что на контракт распространяются соответствующие законы США. Иными словами, что их убытки в случае смерти персонала будут ограничены суммой, указанной в контракте.
Однако все свидетели заявили, что не добиваются и не примут от ответчика никакой денежной компенсации и что им нужна лишь правда. Для выяснения этой правды Генри Воксман вызвал на слушание представителей обвиняемой стороны. Все они говорили прежде всего о своих успехах в деле реконструкции Ирака. Помощник министра сухопутных сил США Тина Баллард.
Сухопутные силы США продолжают расследование этого дела, и мы намерены представить результаты расследования этому комитету полностью. Если KBR нарушила условия контракта и вольно или невольно нанесла ущерб субподрядчикам, командование сухопутных сил США предпримет соответствующие шаги, вытекающие из условий контракта, с тем, чтобы возместить расходы. Когда я последний раз давала показания этому комитету, я указала на некоторые успехи в программе реконструкции, достигнутые подразделениями Министерства обороны. Сегодня я могу дополнить этот перечень. Оборудованы и введены в строй 12 больниц, способных обслужить более 6 тысяч пациентов в день. Водоснабжение получили 2 миллиона 200 тысяч иракцев. Мощность электросетей выросла на 1420 мегаватт. Выросло производство нефти, хотя обстоятельства мешают выйти на полный объем. Построено или восстановлено 839 школ, в которых учатся более 350 тысяч учеников. Мы гордимся своими подрядчиками, их преданностью делу, делу поддержки наших войск и восстановления Ирака.
Адвокат компании Blackwater Эндрю Хауэлл тоже сделал акцент на достижениях и на самоотверженности персонала.
Профессионалы компании Blackwater, многие из которых ветераны вооруженных сил, по собственной воле идут на риск по просьбе, по указанию и под контролем правительства Соединенных Штатов. С большой степенью вероятности могу сказать, что безопасность членов Конгресса и ваших сотрудников во время ваших поездок в Ирак как минимум частично обеспечивается персоналом компании Blackwater. Отдельные районы на территории Ирака входят в число наиболее опасных мест на планете. Мест, где нападение на американцев – это повседневная реальность. Наши люди ежедневно подвергают свою жизнь опасности на службе нашей стране. От имени компании Blackwater я благодарю их и их родственников за эту работу, особенно тех, кто был ранен или убит при исполнении обязанностей. Я еще раз выражаю свои глубокие соболезнования семьям наших погибших коллег, как тем, кто находится сегодня здесь, так и тем, кого здесь нет. Эти утраты – самая тяжкая часть нашей профессии. Не далее, как 2 недели назад, мы потеряли 5 отличных ребят. Они были убиты во время сопровождения дипломатической автоколонны. Вместе с их семьями мы молимся за упокой их душ. Мы, сотрудники Blackwater, гордимся тем, что служим Соединенным Штатам. Наши профессионалы обладают высоким мастерством и опытом, но как бы хорошо они ни были подготовлены, никто не может гарантировать их безопасность, когда они вступают в зону боевых действий. Хотя наши сотрудники получают ранения и даже погибают при исполнении заданий, наша преданность стране остается непоколебимой.
Еще один свидетель – Джордж Сигал, директор службы безопасности компании KBR, она же Келлок, Браун энд Рут. Это дочерняя фирма корпорации Халибартон, которую до своего избрания на пост вице-президента США возглавлял Дик Чейни. Именно по этой причине контракты KBR изучаются в Вашингтоне с особой тщательностью.
Мы обеспечиваем обслуживание американских войск и войск коалиции в 55 городах Ирака и 70 других пунктах региона. Начиная с 2003 года, мы предоставили более 490 пищевых рационов, доставили более 675 миллионов галлонов топлива, перевезли почтовых отправлений весом более 10 миллионов килограммов, выстирали более 30 миллионов узлов белья и организовали более 80 миллионов посещений объектов для отдыха и развлечений. Что бы мы ни делали, строим ли мы столовую, варим ли обед, оборудуем ли казарму, нашей целью остается дать солдатам, возвращающимся с опасного задания, самое необходимое – горячую пищу и чистую одежду. Оценка, которую мы слышим от солдат, в подавляющем большинстве случаев положительная, и мы гордимся работой своих отважных сотрудников. Многие мои коллеги в KBR, как и я, прошли через службу в вооруженных силах. Мы понимаем значение нашей работы для наших военнослужащих. Я пошел в корпус морской пехоты по стопам отца, и с гордостью могу сказать, что мой сын пошел по моим стопам и тоже служит в морской пехоте. Я прослужил 26 лет, и вершиной моего послужного списка стали 3,5 года в Белом доме в качестве офицера связи подразделения, в которое входит президентский вертолет. Тема сегодняшнего слушания – частные подрядчики, обеспечивающие безопасность. Насколько мне известно, все иностранные компании, работающие в Ираке, пользуются услугами частных охранных агентств. Военные не в состоянии гарантировать нам безопасность при выполнении всех работ. Особенно опасны передвижения. Начиная с 2003 года сотрудники KBR и наших субподрядчиков примерно 400 раз пострадали от враждебных действий, получили ранения или были убиты. Ранения и гибель людей связаны прежде всего с применением самодельных взрывных устройств, обстрелами из минометов и гранатометов и похищениями. На Рождество 2004 года террорист-самоубийца врезался в начиненной взрывчаткой машине в здание нашей столовой как раз в обеденное время. В этом инциденте погибли 13 солдат, 4 наших сотрудников и 3 сотрудников фирмы-субподрядчика. По последним данным, мы потеряли 98 человек в Ираке, Кувейте и Афганистане. Согласно сегодняшним утренним сообщениям, в общей сложности более 770 работников гражданских компаний погибли в Ираке и более 7 тысяч ранены. Такова реальность, с которой сталкиваются наши сотрудники и субподрядчики каждый день.
Среди материалов, которыми располагает комитет, есть и обмен электронными посланиями между сотрудниками компании Blackwater. Один из них выражает беспокойство по поводу того, что группа, впоследствии попавшая в засаду, отправилась на задание без надлежащих экипировки и оружия. Между тем приближалась дата ежегодного паломничества шиитов к их святыне в городе Карбала, в связи с чем опасность экспедиции многократно возрастала. На вопрос Генри Воксмана, получила ли группа все необходимое для выполнения задачи, в частности бронированные машины, ответил Эндрю Хауэлл.
Конечно, желание получить ту или иную модель бронированных машин для этого проекта определенно было. Но это не значит, что бронемашины должны были применяться при исполнении любой задачи в рамках этого проекта. При внимательном изучении контрактов было установлено наличие особой оговорки, которая гласит, что автомобили должны иметь некоторую форму защиты. Автомобиль, в котором они отправились на задание, в тот день соответствовал требованиям, и это было мнение каждого члена группы. В какой мере отсутствие бронемашины явилось следствием дальнейших событий, это вопрос другой.
Расследование Генри Воксмана показало, что в то время как сотрудник частной службы безопасности в Ираке зарабатывал $600 в день, основной подрядчик получал за эту работу по контракту с Пентагоном 1500. Разница оседала на счетах многочисленных субподрядчиков. Причем в случае с компанией Blackwater Министерство обороны США так и не смогло найти оригинал контракта.
За ходом слушаний в Конгрессе США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. Глобализация является одной из самых характерных черт современного этапа развития человечества. Эксперты по проблеме глобализации, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор исторических наук Андрей Каратаев, 10 дней назад у нас в студии рассказывали об одном из важных последствий глобализации, а именно о снижении суверенитета государств. Сегодня речь пойдет о другом явлении, которое, по мнению ученых, тоже в значительной мере является следствием глобализации – о росте национализма. С гостями нашей программы беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Пожалуйста, Леонид Гринин.
Глобализация – это не только развитие глобальных процессов в экономике или в политике. Идет и глобализация вот этих религиозных фундаменталистских движений. Национализм – явление, конечно, которое существовало очень давно. Современного типа национализм существует с момента возникновения современных наций, то есть лет 300-200, он связан с развитием индустриального общества. Но я бы хотел заметить, что сегодня национализм, он очень на слуху. Многие национальные группы и движения активно действуют, и они постоянно в средствах массовой информации. Сегодня у национализма в связи с глобализацией и изменением суверенитета появились некоторые интересные черты. Например, в прежней эпохе не существовало никаких международных гарантий для государств. И любое государство могло быть захвачено соседом, если сосед считал это для себя удобным и выгодным. Например, почему не могло возникнуть украинское государство в 17 веке, когда в Польше было восстание Богдана Хмельницкого? Не потому, что Богдан Хмельницкий стремился присоединиться к России, а потому, что ему некуда было деваться. Он должен был либо остаться в Польше, либо присоединиться к России, либо продолжать союз с крымским ханом. И он выбрал из всех зол меньше.
С другой стороны, была вероятность сохранения независимости в тех
условиях. Московское государство давало лучшие условия. Крымский хан был очень ненадежным союзником. С крымским ханом трудно было договариваться. А поляки действительно притесняли и думали, как лишить независимости это новое образование. Это просто один из многих примеров. Сегодня напасть на государство самое маленькое, это создать для агрессора очень большие, огромные трудности. Это фактически поставить под удар государство, которое совершит такую агрессию.
Кувейт, да, вот да, это вот Саддам Хусейн, развязку видели этой ситуации. Вот если бы Саддам Хусейн не напал на Кувейт,
он до сих пор бы
вел такую политику и нашим, и вашим, подкупал каких-то чиновников в разных странах, и все. А вот он перешел некую грань, и вот когда пролилась кровь, когда началась война, да, и вот результат.
Неспровоцированная агрессия вызвала вот такую реакцию международного сообщества. Поэтому сегодня националисты, стремящиеся к созданию своего независимого государства, каким бы маленьким оно ни было, они дают себе отчет, что как только такое государство образуется, никто на него не нападет, и они будут пользоваться благами, которые дает международное сообщество по защите их суверенитета, их независимости, их безопасности, и в то же время пользоваться благами национального государства.
Вот еще 50 лет назад в своем знаменитом манифесте Рассел и Эйнштейн писали: «Искоренение войн потребует мер по ограничению национального суверенитета, которые будут ущемлять чувство национальной гордости». Пророчество Рассела и Эйнштейна, можно сказать, оправдалось. Все-таки война, как нормальное средство решения межгосударственных отношений, межгосударственных проблем, практически искоренена, и это действительно потребовало мер по ограничению национального суверенитета.
Но не ущемило национальную гордость. Никто не говорит, что мы плохое государство из-за того, что мы не можем объявить кому-то войну. Поэтому ослабление суверенитета в целом ведет к тому, что появляются большие силы, которые стремятся создать отдельные свои государства.
Но просто парадоксальным образом действует глобализация, связанная с глобализацией ограничения национального суверенитета, дает некое второе дыхание национализму, потому что делает, в принципе, реально возможным создание таких государств, которые там, ну, лет 100 назад были бы заведомо нежизнеспособны.
То есть национализм во многом следствие глобализации, развития национализма.
Да, да. Ну да, в том числе и...
То есть получается, что поскольку сейчас такая общая тенденция к развитию глобализации, то и национализм тоже будет развиваться в будущем, как вы думаете?
Я думаю, что нас ждут еще десятилетия, конечно, когда национализм будет очень острый. Но я бы хотел здесь отметить, что национализм в крупных государствах, если существует, то он не несет каких-то таких радикальных форм. В худшем случае существуют отдельные группы национальные, как баски, допустим, в Испании, которые добиваются автономии. Многие страны современного мира, третьего мира, они только дорастают до уровня, когда у них возможен национализм. Поэтому национализм в Африке, допустим, он может еще длительное время существовать, просто потому, что там...
И в очень тяжелых формах, надо сказать.
Да, там еще не создались национальные государства нормального типа, потому что там государства еще во многом племенные. такие, которые объединяют не спаянные между собой общенациональным сознанием национальные группы. Думаю, что в течение 21 века национализм перестанет быть такой острой проблемой. Можно привести такую аналогию. Вот в Европе в 17 веке очень, и в 16 очень остро стояли религиозные вопросы. То, что шли бесконечные
религиозные
войны. Постепенно проблема религии стала личным делом людей. И национализм, он примет просто другие, более цивилизованные формы, в которых это национальные чувства будут выражаться. Я бы хотел здесь добавить, что вот важным моментом современного международного права является ограничение репрессий против вот этих сепаратистских движений, которые в прежние времена были очень жестокими, вплоть до того, что там
выжигали
народы, уничтожали селения. И, естественно, что многие опасались участвовать в таких движениях, потому что это вызывало жестокую реакцию. Теперь репрессии, хотя и бывают, но они существенно уменьшились. Не может цивилизованное государство применять такие жестокие меры против сепаратистов, поэтому сепаратизм получает большие возможности. Большие возможности.
Национализм возможен, да. Сепаратизм возможен. Но в той же самой Великобритании существуют вполне легальные сепаратистские движения в Уэльсе и в Шотландии, которые периодически даже организуют референдумы о том, чтобы выйти из состава Объединенного Королевства.
Но систематически, и к войнам, правда, это не ведет.
Даже на референдумах, правда, все время оказывается.
Абсолютно. Канада прекрасный пример. Да, когда французская Канада хотела создать собственное государство, не удалось.
Но, тем не менее, получила максимально возможную автономию, предельно возможную автономию, статус государственного языка для французского в Квебеке. То есть нельзя сказать, что националисты, квебекские националисты ничего не добились. Но не добились, но вполне...
Но цивилизованно, во всяком случае, по ножовщине
там нет. Даже вот в продолжение это Саддаму Хусейну вменили в вину, что он боролся с сепаратизмом. Да, это нарушало международные конвенции, и Саддам совершил военные преступления. Тем не менее, факт подтверждает, что президент страны боролся за, так сказать, единство своей страны, и ему это иракский суд вменяет в вину, что он...
Не теми методами.
Не теми методами. Но, естественно, вооруженные сепаратисты, они же не смотрят на международные конвенции. Они используют те методы, которые они считают нужным. Поэтому у них ситуация такова, что они получают определенные преимущества. Это одна из причин того, что национальный сепаратизм, он достаточно активен. Я бы здесь еще сказал, если вот брать в том разрезе, о котором мы говорили, что существует как бы национальное государство как один полюс власти, и существует международное сообщество или государственные организации как другие полюса власти, то сейчас получается, что эти полюса, международные и национальные, они становятся даже более сильными. Поэтому многие народы предпочитают выйти из государства, в котором они были, образовать свое государство и вступить сразу же в какую-то наднациональную организацию, тем самым ограничив свой суверенитет. То есть новый полюс власти становится более сильным, он оттягивает целые провинции, целые этносы от национальных.
Андрей Карты.
К чему привело бы, вот если бы вдруг баскам удалось бы добиться бы такой независимости Баскония? Чем бы это закончилось? По всей видимости, просто никаким бы реальным изменениям это не привело бы, потому что Баскония бы на следующий день после получения независимости обратилась бы с предложением о вхождении в Европейский Союз. Баскония вошла бы в Европейский Союз, ходила бы там то же самое евро, границы были также открыты, то есть...
За этим часто не достоит просто борьба за какие-то важные ресурсы, которые...
Баскская элита получила бы просто возможность управлять государством.
Совершенно. Скажите, вот это мы говорим о проблеме сепаратизма, но если говорить о национальных проблемах современного общества в контексте глобализации, мы сейчас наблюдаем очень активную миграцию, переселение там, больших масс народов, там, которые снимаются с насиженных мест, едут в другие страны, происходит такое смешение, и на этой почве часто тоже возникают всякие сложности и конфликты, и в России, и не только.
И там, национализм,
в Америке тоже, там говорят, что типичный американский университет – это когда русский профессор читает лекции китайским студентам за американские деньги.
Конечно, перемешивание народов – это явление не новое. Они существовали всегда, и проблемы смешения, с проблемы вытеснения коренных жителей из своих мест, они существовали всегда.
Но в 21 веке приобрели особо...
Но в современном мире, во-первых...
И скорость огромная.
Во-первых, да. Они теперь попали в поле внимания международного сообщества. Раньше они решались либо на месте между представителями разных этносов, либо государство их решало. Теперь они часто решаются именно в рамках международного права, в рамках гуманитарных организаций и так далее. Хотел бы подчеркнуть такой аспект, касающийся национальных вообще вопросов. То, что глобализация ведет к тому, что многие национальные традиции, национальные явления, национальная культура вытесняется влиянием глобальной культуры. В этом, безусловно, многие, ну, в общем-то, справедливо видят негативные последствия глобализации, и здесь следовало бы подумать о том, каким образом совместить необходимость создания единой культуры и сохранения лучшего, что есть в национальных культурах. Есть смысл подумать о каких-то институциализациях этих вещей, потому что во многих странах, ну, допустим, в Канаде, ну, и даже в СССР, некоторые вопросы сохранения культур, допустим, малочисленных народов.
Ну и в Соединенных Штатах.
И в Соединенных Штатах были решены, потому что, хотя до этого там уничтожены были сотни индейских племен, безвозвратно потеряна эта культура. То есть, чтобы не повторять ошибок, которые имелись в истории, желательно заблаговременно подумать.
Как сохранить культурное разнообразие, да, вот под общим прессом глобализационных процессов.
Да-да.
С доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит...